Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В воскресенье на 13 часов дня намечен марш за распуск Думы, за отмену закона подлецов. Он пройдет по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Сегодня активисты этого марша раздавали листовки. Вот, в частности, в том экземпляре, который раздали мне, говорится: 23 декабря 2012 года Государственная Дума большинством в 420 голосов против 8, а 26 декабря Совет Федерации 146 голосами без единого голоса против приняли закон, объявленный ответом на американский закон Магнитского. Американский закон запрещает въезд в США чиновникам, коррупционерам, причастным к нарушениям прав человека, в частности к убийству в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского, раскрывшего хищение миллиардов рублей из российского бюджета. Принятый в ответ российский закон, подписанный президентом Путиным и 1 января вступивший в силу, запрещает установление российских сирот гражданами США. За последние десятилетия десятки тысяч российских детей, которые лишены собственной семьи и не смогли найти приемную семью в России, обрели семьи в США. Многие дети тяжело больны и не имеют шансов найти семью и получить лечение в России. Статистика трагических происшествий с усыновленными детьми и преступлений против них в США – единицы случаев. Это трагедия, но число их несравнимо с числом трагедий в российских детских домах и приемных семьях. Для многих детей, живущих сейчас в детских домах в нашей стране, обретение приемной семьи за рубежом, в частности в США, единственный шанс на выживание и полноценную жизнь. Судьбы и жизни этих детей стали для российской власти разменной монетой в борьбе за право чиновников ездить в США и хранить там украденные деньги. У многих из нас есть масса претензий к тому, что называется в нашей стране парламентом. Фальсификации на выборах, полная подконтрольность депутатов, череда бессмысленных репрессивных законов, принятых за последний год, дают для этого много оснований. Но 13 января мы выйдем на улицы, потому что это подлость и жестокость депутатов, и эта подлость и жестокость вышли за всякие человеческие пределы. Закон о запрете усыновления – это закон подлецов. Это последняя капля, после которой никому из тех, кто послушно проголосовал за него, не место во власти. Мы требуем отмены закона подлецов. Мы требуем распуска Государственной Думы. Сбор участников марша против подлецов 13 января в 13:00 на Страстном бульваре со стороны Пушкинской площади. Марш пройдет в Москве по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульваров и далее по проспекту Академика Сахарова до Садового кольца. Указанное публичное мероприятие согласовано с мэрией Москвы. Вот такую листовку раздают активисты предстоящего марша всем москвичам. И следует отметить, что практически нету политических сил, которые были бы против этого мероприятия. Ну, за исключением, может быть, партии Эдуарда Лимонова, партии «Другая Россия», которые не хотят участвовать в проамериканских мероприятиях, даже несмотря на их гуманистический характер. И, в частности, партия «Яблоко» решила, забыв разногласия в демократическом лагере, в оппозиционном лагере, участвовать в этом марше против подлецов. И об этом мы сегодня собираемся побеседовать с активистом партии «Яблоко» Кириллом Гончаровым, который приближается к нашей студии сейчас. Я надеюсь его увидеть в ней. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш новый адрес в интернете – свобода.орг. И еще раз напомню тему нашей передачи. Следует ли забыть о партийных разногласиях в день марша против подлецов? Об этом мы побеседуем с активистом партии «Яблоко» Кириллом Гончаровым.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Ну, помню, что о том, следует ли забыть о партийных разногласиях в день марша против подлецов, мы сегодня говорим и с активистом партии «Облако» Кириллом Гончаровым, и с нашими радиослушателями. Давайте послушаем Леонида, радиослушателей Смоленской области. Добрый вечер, Леонид, вам слово. Погромче, Леонид, не слышно вас. Да. Задавайте ваш вопрос, Леонид.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я не о партийных разногласиях, извините. Я хотел сказать, слушай, мне Путина жалко. Он ведь ничего не понимает, наверное. То есть я пытаюсь его глазами взглянуть на проблему с Магнитским, с теми мошенниками, которых он разоблачил. Он, наверное, ничего не знает, бедняжка. И вообще, вот за роспуск Думы, да, у нас что, Дума, что ли, законы принимает, она их только штампует. А кто тогда его, Путина, держит бедного в изоляции, что он же не читает «Новую газету», он не слушает ваше радио, он ничего не знает. Ему сказали, что вот, значит, они вступили за своего, а мы, значит, теперь вступимся за своих, и не просто за детей, да? То есть он думает, что он благородный закон-то подписал. Я не понимаю, кто его вот так вот держит в изоляции и почему? Почему против Думы? Она, Дума, что ли, это что-нибудь решает? Вот эти мелкие жулики, мелкие, я считаю, там, начальница 25-й налоговой московской, 28-й, милиционеры, которые организовали с ними вместе шайку, украли из бюджета деньги. Или, может, они, а может, я не понимаю, может, они делятся с ним, с Путиным, этими деньгами? Не, ну это слишком мелкие какие-то твари, да?
Ну, я согласен с вами, Леонид, но если массы людей, тысячи москвичей выйдут в воскресенье на этот марш, то, очевидно, это станет очевидно не только депутатам Думы, против которых он направлен, но и президенту, и кремлевской администрации. Разумеется, если бы не указ из Кремля, депутаты, которые послушно выполняют все поручения президентской администрации, никогда бы не проголосовали за этот бесчеловечный, циничный и антигуманный закон. Так что ваш риторическим, я считаю, ваш вопрос, поскольку, разумеется, президент знает о том, как относится население, как относимся мы, избиратели и граждане нашей страны, к этому закону, и роспуск Думы просто первый шаг на пути к обретению истины, который может и не быть сделан, мне кажется, вот по следам протестных выступлений, а вслед за тем пойдет требование роспуска и Совета Федерации, и отставки самого президента. Мне кажется, что в Кремле открыли ящик Пандоры, который не скоро и вообще не закроется до тех пор, пока протестующие не достигнут своих целей. Слушаем вопрос из Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Федор. Да.
Я так понимаю, вашего гостя еще нет?
Да, он должен прийти уже.
Ваш вопрос. я буду, наверное, ему, так сказать, адресовать свой вопрос, чтобы он потом ответил. Вот я, честно говоря, не хотел поднимать этот вопрос, но все-таки я не могу молчать. Вот сейчас господин Лимонов опять говорит, что акция против закона Ирода, царя Ирода, этого фашистского закона, который обрекает наших детей-инвалидов, которые у нас никто не хочет брать, в отличие от американцев. Вот эта акция, она проамериканская. Закон, акт Магнитского, который пытается искоренить у нас коррупцию, это вмешательство в наши дела и выпад проклятой Америки против России. И вот все в таком же духе. И вот не стыдно, откровенно говоря, руководству «Эхо Москвы» и Венедиктову таких людей сажать, чтобы они срывали акции оппозиции. Что касается предстоящего... и не надо говорить, что он выходит 31 числа. То он может ходить куда угодно, но этот человек занимается грязными вещами. Потому что выступать и пиарить такие законы – это низко и аморально. Безусловно, что касается акции, я пойду. И, к сожалению, не могу быть в Москве. Я завидую вам, что вы, москвичи, можете пойти, так сказать, десятками тысяч выйти и осудить нашу изуверскую власть. Я пойду в Петербурге. Я призываю и москвичей, и петербуржцев, и людей в других регионах выйти. Потому что, ведь посмотрите, это тенденция. Вот сейчас принимают такой закон. Завтра примут закон, чтобы людей просто топтать ногами. Будут отправлять в тюрьмы ни за что. Мы видим абсолютно точную тенденцию принятия прогрессивного законодательства, вот этого неосталинистского, в неосталинистском стиле. Недаром, кстати, Путин носится с идеей переименования Волгограда. Это все в одну линию выстраивается. Поэтому я хочу задать вопрос лидеру «Молодого яблока». Как оценивает он действия таких вот штрейбрехеров, как Лимонов, и насколько все-таки «Яблоко» считает необходимым консолидацию, пускай очень, оппозиции, пускай стоящие на разных позициях, патриотических, либеральных, левых. Я не беру крайние течения этих вот сил политических.
Добрый день. К сожалению, я пропустил первую часть вопроса. Я извиняюсь за опоздание. К сожалению, Москва стоит, поэтому на любом виде транспорта можно опоздать куда угодно, несмотря на то, что вы можете выйти за 1.5-2 часа.
Дайте тогда, Кирилл, вы... снимите наушнички, я вам расскажу суть вопроса, но давайте начнем с позиции вашей партии. Почему она, забыв партийные разногласия, решила участвовать в марше против подлецов?
Но «Яблоко» всегда было консолидирующей силой. Мы называемся Объединенной демократической партией. Мы всегда ставили своей целью консолидировать вокруг себя различный спектр людей, которые считают, что в нашей стране необходимы перемены. И, безусловно, тот законопроект, который в народе прозвали «законом подлецов», он как раз является тем катализатором, который может объединить весь спектр, да, от правых до левых. Безусловно, я и моя партия имеет массу претензий к Сергею Удальцову, к людям левых взглядов, к людям правых взглядов, но тем не менее сегодня мы считаем, что первоочередной задачей для всей оппозиции является как раз объединение вот таких вот групп, которые способны вместе сосредоточить свое внимание на тех законах, которые принимает Государственная Дума, одобряет Совет Федерации и подписывает президент Российской Федерации. Поэтому я считаю, что мы не имели морального права упустить этот марш, игнорировать его, тем более, как известно, его не организовывают ни радикалы, да, ни левые, ни правые. Этот марш, в принципе, назрел сразу же после инициативы некоторых депутатов о том, что этот закон необходимо принять. Поэтому это гражданский митинг, это гражданский марш, и мы, как партия, которая имеет статус гражданской, фактически, мы не имели морального права игнорировать эти процессы.
А верите ли вы в то, что можно добиться роспуска Государственной Думы?
Ну, знаете, это довольно... нетривиальная задача, да, потому что в России еще не было такой практики, но, тем не менее, вот такие вот законопроекты, они делают, ну, сами депутаты провоцируют поднятие таких вопросов, потому что были разные законопроекты, были законы, которые ликвидировали фактически массовые митинги, были законы, которые давили на некоммерческие организации, но, тем не менее, вот такого резонанса общественного его не было. Сегодня к оппозиционным протестам подключаются все новые и новые лица. Да, я не скажу, что таких людей может быть, большинство, да, но, тем не менее, тенденция наметилась, когда новые люди, при этом, которые были далеки от политики, далеки от протестных взглядов, сегодня присоединяются к нам благодаря вот таким вот инициативам. И я думаю, если мы будем дальше наращивать мускулы, дальше организовывать подобные мероприятия и высказывать свою гражданскую позицию, я думаю, что там через некоторое время, я почему-то убежден, что в самое ближайшее время вопросы будут подниматься не только о распуске Государственной Думы, но и, например, о том, чтобы там Владимир Путин фактически отказался от того мандата, да, который он не имеет, который не является легитимным, который не придает ему никакого статуса, потому что все эти законы де-факто, да, не де-юре, а де-факто инициированы лично Путиным, и люди не дураки, люди это прекрасно понимают, и люди, которые имеют статус, да, люди из очень таких правильных, как мне кажется, да, профессий, это актеры, это артисты, это люди из так называемой тусовки журналистской, да, которые постепенно перекуются и встают на нашу сторону. Это тенденция очень правильная, и, на мой взгляд, она уже наметилась.
Спасибо. Давайте послушаем вопрос москвича Александра Николаевича. Да-да.
Так вот, у меня вопрос такой ко всем, и слушающим, и к самому себе. То есть мне вот так кажется, что власть уже до такой степени оторвалась и до такой степени перешла все пределы бесчестности, я уж там не говорю, там коррупция, обман и все остальное, что уже дошла до такой мерзопакости, потери полной уже, говоря, ну, детей самых беспомощных и ставить вот такими, делать из них вот такую вот, сделать их заложниками, это уже полный беспредел. Я уже пойду на этот митинг не потому, что там какие-то партии или еще что-то. Ну вот, и дело Магнитского, это уже было совсем не политическое дело. Это дело полной потери нравственности этой власти. И теперь за этих детей. Это чтобы мне самому было не противно смотреть на себя в зеркало каждый день, что я вот живу и терплю эту власть, и не могу хоть что-то сказать, что она мне уже, ну, совсем обрыдла. Я пойду. Несмотря на то, кто там придет, там кто-нибудь не придет, один будет человек, тысяч человек, но хотя посмотреть, что есть еще хоть сколько-то порядочных и честных людей в стране, которых уже это все полностью достало.
Спасибо, слово Кириллу Гончарову.
Ну, это действительно то, о чем я говорил. Вот, безусловно, все же понимают, что когда депутаты, сенаторы, президент подписывают этот законопроект, они не думают о судьбе детей-инвалидов, детей-сирот. Они думают о сохранении статус-кво, о том, чтобы сохранить свои узкие коммерческие интересы, да, и чтобы не попасть в этот пресловутый список Магнитского. Вот такие вот ответные меры, когда наши депутаты прикрываются детьми, фактически как живым щитом, они как раз являются сплачивающими. Вот тут спрашивали, да, в предыдущий вопрос, почему мы наконец решили объединиться? Да потому что достало. Потому что достало, что прикрываются уже детьми, да, в следующий раз могут прикрываться стариками, потом будут прикрываться, извиняюсь за выражение, да, уже людьми, которых нет в живых и так далее. Это будет прогрессировать, потому что власть не может остановиться, если ей все время не тыкать пальцем на ее ошибки. Вот если мы сегодня не сплотимся, если мы сегодня не покажем властям, что мы о них думаем на самом деле, то это будет продолжаться. Безусловно, вот самые обычные люди начинают понимать, что происходит в нашей стране. Я извиняюсь за пример, но вот последний законопроект, тот же касательно детей-сирот, он сделал абсолютно из конформистских там, абсолютно из конформистских взглядов, настроений. Мою маму оппозиционеркой. Да, она вот встала на нашу сторону. Она критиковала мою позицию долгое время. Мы спорили дома, на кухне. Она критиковала то, что мы делаем. Но вот после этого законопроекта она встала с нами в один ряд. Теперь она говорит, что она понимает, что происходит в стране. Я думаю, таких людей большинство. Потому что это уже ненормально. И, конечно, вот было уже много сказано адекватно, на мой взгляд, да, адекватно в адрес этого закона, да, то, что он драконовский, что он не является на самом деле той мерой, которую необходимо принимать, если бы действительно Дума хотела как-то сохранить жизнь и здоровье наших детей. Потому что есть же официальные статистики, да, сколько детей погибло у нас в стране. Вот мы проводили целый ряд акций, в том числе, когда только закон инициировали, и у Государственной Думы, и у Совета Федерации, и, кстати, на последней акции у здания Совета Федерации людей просто пачками запихивали в автозак, при этом они только подходили к Совету Федерации, еще не успевали там достать плакат или начать серию одиночных пикетов, как их тут же в довольно грубой форме затаскивали в автозак и дальше инкриминировали нарушение правил проведения пикетирования и митингов. И это говорит лишь о том, что власть действительно испугалась. Сегодня депутат Исаев, один из самых одиозных депутатов в Государственной Думе, сказал о том, что он намерен запоминать лица тех людей, которые являются организаторами и активными участниками протестных мероприятий касательно этого закона. Это говорит лишь о том, что они действительно боятся как никогда. Они пойдут на крайние меры. Они будут давить и начинать активное давление в средствах массовой информации. Вот мы видим, да, как сегодня напали, причем в такой жесткой форме, на блогера, на человека, который, в принципе, далек от оппозиционной деятельности, да, несмотря на то, что он является членом Координационного совета, но, тем не менее, далекого от политической деятельности. Они нападают на блогеров, да, они нападают на журналистов, они нападают на политиков, и это говорит лишь о том, что они действительно боятся. Вот, на мой взгляд, это правильная тенденция, да, если они начинают публично нас мочить, если они начинают публичное давление, это значит, что мы делаем все правильно. И отступать нам нельзя. Пускай давят, пускай провоцируют, пускай пытаются загнать нас в угол, но пусть учитывают только одно, что последний законопроект, он раздражает не столько оппозиционные партии. Оппозиционные партии здесь играют вторую, третью роль. Они раздражают обычных граждан. И, кстати говоря, значительная часть этих граждан наверняка голосовала и за Путина, и за Единую Россию когда-то. Но после таких законопроектов, безусловно, у такой партии, у такой силы не будет адекватных сторонников. Вы посмотрите, даже в Государственной Думе некоторые депутаты «Единой России» просто отказались от голосования.
Да.
Впервые такая тенденция наблюдается, когда именно депутаты от «Единой России» отказываются от голосования. Не то, что там оппозиционные партии, да, кстати, некоторые из них очень обрадовались такому законопроекту, но вот есть депутаты в «Единой России», которые считают, что закон сам по себе отвратителен.
Да, но Борис Львович Резник даже проголосовал против, более того, отказались, да, Говорухин, Максакова, несколько человек.
Сидякин, по-моему, не голосовал, да, тот самый, который инициировал закон о НКО.
Да, да, а в «Справедливой России» там и Грачев, и Дмитриева, и нашлись, конечно, мощные люди, которые проголосовали против. Это Гудков, Пономарев, Озеров и еще несколько человек. Слушаем москвича Вадима.
Да, алло.
Да, добрый вечер, Вадим, ваш вопрос нашему гостю. Здравствуйте.
Я педагог, отец двоих детей. В общем-то, как у многих, возможно, нормально здравомыслящих, возмущение, конечно, тому, что случилось. Хочется немножко, знаете, как строится карьера. Я однажды не договорил, когда судили петербургского учителя за то, что человек поступил честно, его, значит, вменили в итоге штраф. А человек, который кривил душой и упражнялся в подлости, ему дали премию за нечестные выборы. То есть хочется сделать вывод, что наша система так потихоньку вот строится, кто-то соглашается на это, ведется и строит свою карьеру, ну, под обострастием, там, подлостью и прочее. И вот я думаю, что у каждого человека есть свой личный фронт. Вот когда-то вот петербургский учитель не согласился делать вбросы, участвовать в лоббировании «Единой России». Я думаю, вот, ну, я пойду. То есть, вот, допустим, у меня свой личный момент, я колебался, где-то там откладывал что-то, но, знаете, когда речь идет, не дали, допустим, вашим там боссам, вельможам выехать за рубеж, там, прикрыли ваши счета, бандитские ваши какие-то нечестные, лукавые, которые вы шельмованием своим своим каким-то средствах массовой информации хотите прикрыть, вот. Но люди потихонечку, они становятся как на ладони. Вы можете, допустим, ну, я не знаю, перекрыть трубу, там, я не знаю, поспорить о территориях, еще что-то там, налоги какие-то вести, таможню там и прочее. Но дети-то, извините меня, что посоветовать тогда Владимиру Владимировичу и всем, вот, знаете, я насчет карьеры маленько отклонился, вот, мало-помалу человек по карьерной лестнице, не в силу своих очень талантов. Где-то до какого-то предела он доходит талантом, да, а иногда ему требуется делать нравственный выбор. Так
вот. Да, мы поняли вас. Вот, к сожалению, этот нравственный выбор сделали не в пользу совести депутаты Государственной Думы. Как вы считаете, Кирилл, удачна ли была идея, не знаю, как она будет ли реализована, нести портреты вот депутатов, которые вступили в сделку с совестью?
Угу. Но если вы помните, активисты движения «Наши» очень часто практиковали так называемые списки врагов России, и этих врагов они даже печатали на плакат, декларировали эти списки публично, выставляли на митингах.
И на Селигере.
Да, и на Селигере они делали позорные вот эти вот колья, на которые вешали фотографии правозащитников, журналистов, оппозиционеров, и мы их довольно жестко критиковали за это, да, потому что они переходили на личности, они фактически унижали тех людей, которые занимаются действительно очень полезным делом в России. Ваша позиция, может, мне не нравится, да, но я не могу переходить через какую-то грань. Вот я считаю, что такая идея перенести ее на оппозиционный фланг, да, и организовывать митинги с участием портретов одиозных людей, это не самая дальновидная идея. Да? Пускай действительно эти люди нам противны, их позиции, взгляды нам не нравятся, мы протестуем против этих людей, против их позиции, против этих законов, но тем не менее я считаю, что не стоит брать пример с товарищей с той стороны баррикад и повторять их деятельность, которая на самом деле вызывала бурю эмоций негативных и у самых простых граждан, на которые были далеки от политики. Это неправильно. Я думаю, что надо обойтись без этого. Этих людей и так все знают в лицо. Да, эти люди больше не являются, извиняюсь за выражение, рукопожатными, да, во многих кругах. Эти люди, на мой взгляд, похоронили свою политическую карьеру. Эти люди в демократическом, свободном государстве не выиграют никаких выборов с такой биографией. Эти люди совершили самый грязный поступок, да, в своей карьере, на мой взгляд. Вот это будет главным наказанием. А время расставит все на свои места. Я думаю, что и публично они еще понесут наказание. Но я не думаю, что оппозиции стоит переходить на такие меры.
Слушаем Рязань. Вопрос от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Валентин.
Вот в прошлом году я прочитал бюллетень, по-моему, ЮНЕСКО. Это, значит, было сообщение там о том, что за 10 лет правления Путина количество детей сократилось на 7,5 миллиона. Это составляет 25% от общего количества. Представляете, 25%. Но ведь до этого-то ведь еще были 90-е годы страшные, когда детей выбрасывали из квартир, когда отбирали у стариков и малолетних эти квартиры. Вот. И там замазала руку в этом деле партия СПС, которая, собственно говоря, эту политику и проводила в стране, допускала такие страшные вещи. Вот. Поэтому у меня вопрос к Кириллу. Вот как бы сказать, котлеты ведь отдельно хотят люди кушать, а мух выбрасывать отдельно. Вот. Может быть, все-таки разногласия, о которых говорил Владимир Алексеевич, не поступаться все-таки этими разногласиями-то, а дело надо делать общее. Спасибо.
Ну, да, это же в обычной политической борьбе, а мы говорим про день марша, слово Кириллу Гончарову.
Ну, во-первых, я являюсь представителем партии «Яблоко», а не Союза правых сил.
Да, но он говорит, что вы противники приватизации, он как раз к вам-то и обращается, как к яблочнику.
Но вот у моей партии было много претензий к СПС, и я уже об этом сказал, что несмотря на то, что действительно из тех людей, которые выйдут с нами на марш, или мы с ними выйдем на марш, да, потому что марш общегражданский, и я не считаю, что какая-то политическая сила должна, именно политическая сила должна была его организовывать. Но, тем не менее, мы должны сейчас объединиться, ведь в самые сложные времена так обычно и происходило, и необходимо иметь большие колонны, разные колонны, и это лучше, чем сейчас разобщиться и потом жалеть о том, что мы не сделали. Безусловно, мы будем говорить о тех претензиях, которые у нас есть к нашим союзникам на марше, но будем говорить потом, не сегодня и не сейчас. Сейчас есть вещи поважнее.
Слушаем Олега Николаевича, радиослушатель из Псковской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, что все совершается правильно, американцы поступили правильно. От того, что несколько тысяч наших детей не попадут в Америку, жизнь в Америке не изменится. А вот когда американцы наступили на денежный хвост наших депутатов, они потеряли рассудок.
Депутаты, да. Вот это и есть неадекватный ответ, слово Кирилла Гончарова.
Но знаете, безусловно, значительная часть ответственности лежит на депутатов, на депутатах Государственной Думы. Но у меня нет никаких иллюзий, что закон инициировали совершенно другие люди. Может быть, мы их даже не знаем публично, да, но это не те люди, это не те говорящие головы, которые оголтело агитировали за этот закон. Я считаю, что необходимо говорить не столько о депутатах, сколько об администрации президента, сколько говорить о Владимире Путине, который также имеет интерес, чтобы этот закон осуществился, да, чтобы, потому что вот эти люди, они боятся, они очень сильно боятся. Депутаты — это лишь говорящие головы, которые нажимают на кнопки. Все, ни больше, ни меньше. Они виновны, да, они несут ответственность, да, но инициаторы сидят в других местах, они сидят в администрации президента, они сидят в Кремле. Вот и все. И давайте делать упор на этих людях. Давайте мы будем говорить о том, что рыба гниет с головы. Вот так же и здесь абсолютно точно, что Владимир Путин, администрация президента, являются главными бенефициарами этого законопроекта.
Слушаем вопрос москвича Алексея Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей Александрович.
У меня вот вопрос к вашему гостю такой вот. Меня удивляет, когда многие радиослушатели искренне совершенно как бы обвиняют депутатов в том, что они принимают такие вот законы. Но это подневольные люди. Это группа, как можно сказать, тех людей, негодяев, которые принимают законы, которые им диктуют сверху. То есть выполняют распоряжение своего шефа. И только лишь. За это они имеют очень хорошее вознаграждение. Это в различной степени проявляется. Вот, тут больше ничего искать не надо. И какой бы они сами практически никогда ни одного закона не примут без политтехнологов, которые спускают эти законы сверху.
Это... Да-да, спасибо, Алексей Александрович. Ну, тут политтехнологи-то даже не так были нужны, как нужна была вот та мера цинизма, которая вот только и позволила принять этот закон, слово Кириллу Гончарову.
Ну, у нас в последние 13 лет в стране только один политтехнолог. Да, его зовут Владимир Путин. Поэтому, да, вы правы, этот закон написали политтехнологи, которые есть в нашей стране.
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, у меня, вопреки традиции, вопрос к вам.
Давайте.
В декабре в вашей передаче присутствовал ваш однокашник по ИСТФАКу МГУ Бондаренко. Он громогласно заявил, слова его в кавычках, «Путин никому жить не мешает». Вы оставили это символическое заявление без комментария. Владимир, нижайшая просьба. Скажите откровенно, вы согласны с таким мнением? Спасибо за конкретный ответ.
Ну, я не согласен, конечно, с этим мнением, но, по-моему, Юрий говорил о переименовании городов и более частную проблему подымал. А так, конечно же, мы для того и собрались сегодня с Кириллом Гончаровым, чтобы сказать, что за спиной депутатов стоит президент Путин, который и обрек на мучения, может быть, даже на смерть конкретных детей, которых не смогли усыновить американские усыновители. Как вы считаете, Кирилл, должна ли была российская власть хотя бы тех 45 человек, которые уже нашли усыновителей, отпустить за границу?
Ну, во-первых, наша Государственная Дума и власть, она имеет очень одно нетривиальное для других парламентов свойство. Она сначала примет закон, а потом только думает о том, что этот закон отворил, а какие имеет последствия. Вот я считаю, что действительно закон был просто сырой, да, просто-напросто, потому что не были продуманы вот такие вот детали. Конечно, необходимо сначала было продумать все последствия, настоящие последствия, да, вот не декларативные, которые мы слышим об убийствах наших детей за границей, а вот настоящие последствия для конкретных детей, которые останутся в России. И после этого принимать уже какие-то решения. Ну, вот вчера мы слышали популистскую новость о том, что якобы один из депутатов Государственной Думы от фракции ЛДПР усыновит вот ребенка из Челябинской области, по-моему, да, который написал письмо президенту Америки о том, что он вот хотел уехать из-за этого закона. Теперь он потеряет такую возможность. Вот я считаю, что необходимо было заняться конкретными людьми, которые уже имели, уже был процесс по усыновлению, необходимо было решить эти процессы, и только потом принимать конкретный закон и решать, что делать с остальными детьми. Вот только так. Но у нас же все наоборот. Я уверен, что закон будет подвергаться как минимум правкам, да, а максимум я убежден, что через год, это вот максимальный срок, да, через год, через два закон просто-напросто дезавуируют, и, может быть, какими-то правками вот все самые такие резкие тезисы их просто поменяют на более справедливые и более живые формулировки, чтобы и наши дети, дети-инвалиды, ведь поймите, этот закон в первую очередь бьет по сиротам-инвалидам. По инвалидам, да, которым здесь, в России, им просто физически нельзя будет жить. Да, потому что здесь, в нашей стране, нет необходимых ресурсов для того, чтобы их вылечить, чтобы они стали на ноги, чтобы они имели возможность на достойную, на достойное взросление в нашей стране. Поэтому абсолютно точно закон будет дезавуирован. Рано или поздно, но будет.
Слушаем Красноярск. Вопрос радиослушателя Андрея.
Здравствуйте, Кирилл. Да. Я хотел бы сказать, что, во-первых, конечно, я верю в то, что в России жизнь изменится, и рано или поздно мы будем жить нормально. Но у меня вопрос вот какой. Все мы помним, что много-много партий было, и люди, те, которые сейчас в «Единой России», они кочуют из партии в партии, сначала в одной, потом в другой, потом в третьей. Как Кирилл относится к идее люстрации, и нет ли сейчас смысла зафиксировать их положение в «Единой России» и где-то опубликовать, чтобы они потом не бегали никуда?
Спасибо. В смысле, чтобы те, кто были в «Единой России», уже не могли занимать выборные должности. Так мы вас поняли. Слово Кирилл Гончарова.
Вы знаете, иллюстрация – это моя любимая тема. Может быть, несмотря на то, что... Может быть, потому что я молодой, но тем не менее, действительно, я очень долго думал о том, почему в свое время, после распада Советского Союза, в России не был введен институт иллюстрации, не были иллюстрированы те люди, которые отвечали за нарушение прав человека в Советском Союзе. Я считаю, что действительно те люди, которые перебегают из партии в партию, которые являются конъюнктурщиками, конформистами, которые пытаются заработать на том, что голосуют за те или иные законы, они действительно поступают очень некрасиво, но это на их совести, да, это их жизнь, пусть они сами делают свой выбор. Действительно, он некрасивый, он неправильный, на мой взгляд. Но то, что касается люстрации за переход из партии в партию, ну, мне кажется, это немного наивным. Да. Ну, может быть, действительно у человека поменялась позиция. Может быть, он действительно понял, что все 10 предыдущие лет он состоял не в той партии. Может быть, он даже жалеет о тех законах, которые принимал 10 лет назад или 5 лет назад. Вот люстрировать необходимо за драконовские меры по отношению к человеку. Да? Люстрировать необходимо сотрудников тюрем, люстрировать необходимо сотрудников спецслужб, люстрировать необходимо сотрудников судебной системы, правоохранительной системы, которые нарушают закон, нарушают права человека. А вот люстрировать депутатов, может быть, когда-нибудь. Но пока я не вижу таких оснований, чтобы заниматься подобными вещами. Давайте сначала попробуем наказать людей из списка Магнитского, да, пресловутых. Вот давайте мы их накажем. Да, давайте этим будут заниматься не только американские сенаторы и европейские парламентарии, но и в нашей стране тоже будем способствовать тому, чтобы этим людям не жилось комфортно в этой стране. Вот, чтобы они не имели такой возможности. Вот им запретят въезд в США, им запретят возможность запретят въезд в Европу. Давайте и запретим им спокойно жить в этой стране. Пусть они отвечают за свои действия, пусть отвечают по закону.
Слушаем Смоленскую область. Вопрос от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, добрый Владимир. Вечер, да. Здравствуйте, гости. Я хочу напомнить молодым правозащитникам, которые сейчас выступают, что в 90-х...
Да, Геннадий Сергеевич, наверное, вы имеете в виду, что иллюстрация не удалась, потому что не было у нас других, что ли, политиков, кроме тех, кто был в КПСС.
Но сейчас ситуация совершенно иная, и есть политики новой формации, есть люди, которые... несмотря на свою молодость, презирали действия определенных людей, которые, на мой взгляд, еще не запачкались, да, которые имеют чистые руки, чистые намерения, и необходимо использовать этот момент, потому что мы видим, как постепенно, ну, к сожалению, да, на мой взгляд, но протест уже не имеет той формы, которую имел еще год назад, да, после выборов, и необходимо не упускать этот момент, необходимо как раз давать появляться свежим людям, которые появились на этой волне, необходимо, чтобы эти люди рано или поздно, но, наверное, лучше рано, да, чтобы они взяли инициативу в свои руки, чтобы даже наши политики с нашей стороны баррикад дали им возможность проявить себя, потому что это действительно очень свежие головы, и я вижу и в нашей партии, и вообще вижу в оппозиционном движении, в демократическом сообществе очень много талантливых людей, которые имеют очень много идей, которым есть что сказать, у которых есть хорошие позитивные намерения, необходимо давать им развиваться. Конечно, это очень важное дело, очень важная специфика, надо ей пользоваться. Иначе мы дойдем к тому, что через 5 лет у нас в оппозиции останутся те люди, которые были в ней там 10 и 20 лет назад.
Слушаем Тверскую область. Вопрос радиослушателя Вячеслава.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемый Кирилл, вот в прошлом году в Советской России была напечатана информация, ну, Пшеницын, там автор постоянный. За время этих реформ за 20 лет население России сократилось на 18 миллионов. А с учетом соотечественников, проживающих в странах СНГ, на все 20, а то и 22. То есть по миллиону в год. За время Путина за 8 лет его правления, значит, на 8 миллионов сократилось население. А то и больше, еще 4 года. Он был премьер-министром, негласный руководитель. 12 миллионов. Можно ли иск предъявить лично Путину по этому поводу? Спасибо.
Ну, так персональный иск-то, конечно, вряд ли, а вот политическая ответственность, конечно, он несет, слово Кириллу Гончарову.
Ну, безусловно, когда мы говорим о том, что мы выступаем против Путина, мы имеем в виду не только конкретно Владимира Путина, мы имеем в виду ту систему, которую он выстроил за эти годы. И, конечно, та система, которая была выстроена Владимиром Путиным, она показала свою неэффективность. И вино... в том числе должен разделять президент нашей страны, который создал эту систему. Все просто.
Как вы считаете, как могут ответить депутаты Думы на те обвинения, которые им предъявят демонстранты в воскресенье?
Ну, как я уже говорил, вот заявление депутата Исаева о том, что он будет запоминать всех инициаторов этого митинга и шествия, дает повод подумать о том, что действительно будут применяться какие-то меры. Либо это будут уже традиционные меры, когда оппозицию обвиняют во всех грехах в России. Может быть, это будут законодательные меры. Может, они запретят еще что-нибудь. Может, они запретят нам говорить. Может, они запретят нам ходить на митинги. Может, они запретят согласовывать митинги, разрешать митинги и так далее. Я думаю, что любое действие оппозиции, как это было уже продемонстрировано за последний год, не остаются без внимания. Да? Они, депутаты запрещали фактически все то, что давало плоды. Они запрещали митинги, они запрещали НКО, они запрещали правозащитников, они теперь запрещают выезд из страны сиротам. Я думаю, что в скором времени они опять что-нибудь захотят запретить. Здесь каких-то новинок и сюрпризов от депутатов ожидать сложно. Они действуют по очень такой точной формуле. Да? Любое, вот на любое действие мы окажем еще большее противодействие. Вот. Но они не понимают элементарных вещей, что по закону физики и на их действия люди также будут отвечать противодействием. Вот они примут какую-то инициативу, и люди в любом случае будут массированно выходить на улицы. Потому что, на мой взгляд, есть традиционные институты, это выборы, когда люди могут проголосовать за ту или иную партию и дать ей путевку в парламент, в законодательный орган. Но улица сегодня стала таким важнейшим органом протеста в России. Да? И именно на улице совершаются все самые явные политические действия. Вот они боятся именно уличных протестов. Они не боялись декларации, они не боялись сбора подписей, они не боялись, их не выводила из себя какая-то интернет-активность. Но как только был согласован марш против подлецов, они тут же активизировались. Это говорит о том, что они действительно смертельно боятся улицы. Поэтому и наращивать необходимо именно уличную политику и наши уличные демонстрации, митинги, пикеты и все остальные функции, которые мы используем.
Ваша партия «Яблоко» традиционно пока воспринимается в общественном сознании как парламентская партия, и считается просто недоразумением, что ее нет в парламенте. Как, по-вашему, ощущается ее отсутствие в Государственной Думе?
Ну, безусловно, если бы партия «Яблоко» была в Государственной Думе, то была бы целая фракция, не конкретные депутаты, а целая фракция, которая противодействовала в том числе закону подлецов и другим законам, драконовским законам, которые были приняты в парламенте. Если вы помните, мы выступали против стратегии, пресловутой стратегии «нах-нах», которую предлагали нам товарищи, как нам казалось, наши союзники из демократического фланга. Мы оказались правы, потому что после того, как многие люди сходили на участок и были обмануты, они не нашли другого выхода, как выйти на улицу и поучаствовать в протестных мероприятиях. Также мы были против стратегии «голосуй за любую другую партию». Мы говорили, что надо голосовать за конкретную партию. Многие тогда считали это популизмом и агитацией за себя. Но, тем не менее, мы видим, что эта стратегия не оправдалась, потому что и «Справедливая Россия», и «Коммунистическая партия», они голосовали за, и, кстати, некоторые депутаты из этих фракций были инициаторами тех самых драконовских законов. Поэтому, конечно, сказывается отсутствие «Яблока» в Государственной Думе. Безусловно, нету демократической, настоящей демократической партии в парламенте. Но это будет уроком для всех нас, что не стоит верить жуликам, которые скрываются порой и в оппозиционных партиях. Вот они есть фактически в каждой, они есть в каждой парламентской партии, эти жулики. Поэтому этому парламенту никакой веры нет, этим депутатам никакой веры нет, и этим партиям тоже нет никакой веры. Все, этих партий не существует для граждан. Это кремлевские партии, которые кормятся в Кремле, которые получают указания в Кремле, которые пытаются быть лояльны Кремлю. Поэтому, безусловно, если бы «Яблоко» было в Думе, никаких таких законов, по крайней мере, в легкой форме мы бы им провести не дали, мы бы боролись до конца. Как это, кстати, происходит в Питере. Вот у нас есть в законодательном собрании Санкт-Петербурга фракция «Яблоко». И там мы всегда боремся с «Единой Россией», боремся с их сателлитами и всячески покусываем за локоть и не даем им спокойно жить и принимать драконовские законы.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Федора.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Кирилл, я вам отсюда из провинции желаю успеха на завтрашнем.
Послезавтра у нас марш, да.
Угу. Но я разделяю ваше убеждение. Ну вот я что хочу сказать. Я человек, конечно, пожилой. Может быть, понимаете, в советское время так опьянялись, так надоела эта однопартийная система. Опьянялись и думали, что вот моментально, как только будет многопартийная система, ну сразу здесь воцарится такая демократия, которой не было во всем мире. Вот видите, какая ерунда получилась. может быть, вот подумайте хорошенько, может быть, одномандатник, был бы полностью одномандатная дума, может быть, не удалось бы ее так просто скрутить, так просто ею манипулировать. Вот ведь в чем дело. И вот здесь, кстати говоря, Придин уже сказал, я слышал по радио России, 100 тысяч собрали там подписи, из этого ничего не выйдет, он уже там сослался на какие-то законы или подзаконные акции. Давайте, удачи вам, до свидания.
Да. Это имеет в виду, Федор, что «Новая газета» собрала 100 тысяч за распуск Думы. Вам слово, Кирилл.
Ну, во-первых, спасибо за теплые слова. Что касается иллюзий, которые испытывали наши граждане, когда сломалась вот эта однопартийная система, то действительно было очень много иллюзий и у наших отцов, и у старшего поколения, да и, собственно, и у людей молодых, что действительно теперь все будет иначе. Но не удалось по объективным причинам, да, потому что все-таки есть еще объективные факторы, которые мешают сразу спонтанно за один год реформировать ту огромную Россию, ту огромную страну, которая в момент перешла из однопартийной в многопартийную. Что касается избирательной системы, я не думаю, что это был бы удачный выход. Я думаю, что и одномандатников можно купить, и надавить, и держать у себя в кармане. Я думаю, что Кремль будет использовать любую схему. Избирательная система здесь не имеет никакого значения. Здесь имеет значение процесс выборов. Да, если действительно мы сможем наблюдать за процессом выборов, если мы сможем оккупировать участки, если мы сможем подготовить качественных наблюдателей, если мы сможем подготовить альтернативу действующей власти, то тогда у нас будет реальная возможность повлиять на законодательные органы, законодательные процессы и сделать Россию честной, справедливой и демократической страной. Но вот сама система, на мой взгляд, не имеет никакого... Нет, безусловно, это является одним из важных факторов. Но я не думаю, что избирательная система может повлиять на 100% на то, что все депутаты будут независимыми и свободными от Кремля, от президента, от политтехнологов и так далее. Я думаю, что нам с вами необходимо самим отстаивать и работать над этим, и не надеяться на систему.
Как вы считаете, насколько массовым будет марш воскресный, и чувствуется ли в обществе вот такая готовность уже последние, что ли, последний предел, который достиг Кремль этого цинизма и вседозволенности, и бесчеловечности его как раз пресечь?
До принятия вот этого, так называемого закона подлецов, я думал действительно, что процесс масштабных митингов, он ушел на спад. И у меня было твердое ощущение, что теперь нам необходимо искать какие-то новые формы для того, чтобы рекрутировать новых сторонников. Но Государственная Дума, Совет Федерации, правительство, президент сами являются главными катализаторами, сами являются лидерами оппозиции. Именно они наращивают наш протест. Именно они делают все возможное для того, чтобы на улице нас становилось все больше. Поэтому надо сказать спасибо и Владимиру Путину, и тем депутатам, которые инициировали этот законопроект, потому что они не дают протестному полю остыть. Они делают все возможное для того, чтобы на улице нас собиралось как можно больше. Поэтому, имея таких депутатов, я уверен, что процесс будет только наращиваться, и у нас будут появляться новые сторонники, новые активисты и люди, которые не согласны с теми людьми, которые сейчас находятся у власти.
Верите ли вы, что спустя год, вот в частности, после большого самого марша на проспекте Сахарова, он был 24 декабря 2011 года, что спустя год возможно достичь прежних масштабов протестного движения?
Знаете, я не уверен, что мы соберем 100 тысяч человек, как это было на проспекте Сахарова, но если посмотреть митинги последних 6-7 месяцев, то мы увидим значительный спад. И на этом фоне митинг, шествие, которое будет 13-го, я думаю, оно станет не спадом, а наоборот прогрессом, да, и людей станет 2-3 раза больше, чем это было на последних митингах, шествиях и акциях. Я думаю, что сравнивать с теми митингами и акциями, которые были в прошлом году, не стоит, потому что тогда была абсолютно качественно иная ситуация. Тогда за спиной были выборы, которые жестко фальсифицировались, и на улицу выходили люди, которые почувствовали себя обманутыми. И тогда действительно был очень большой скачок в сторону массовых митингов. Вот сейчас необходимо делать все для того, чтобы не повторялась ситуация там, последних 6 месяцев, когда на митинги приходило там, по 5 тысяч человек. Я думаю, что будет больше 10 тысяч, но меньше 100. Вот как-то так.
Спасибо. Давайте будем как раз все делать для того, чтобы забыть о партийных разногласиях в день марша против подлецов. И на эту тему мы сегодня говорили с активистом партии «Яблоко» Кириллом Гончаровым. Спасибо ему за участие в нашем прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 850 и 12 060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.